Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». И, конечно, сегодня в преддверии трепетного дня Йом-Кипура, который на этой неделе будет в субботу. Йом-Кипур сам называется субботой, суббот. И суббота, вот у нас такая особая святая суббота, получается, три святости одновременно. Суббота, суббота и суббота. Так вот, это будет день праздника души. Отмечается именно Йом-Кипур. И для того, чтобы наслаждаться Йом-Кипуром, обязательно есть. А вот в качестве пищи для ума и сердца хочу задать вопрос. День прощения. Это день прощения, когда мы просим прощения. Просим прощения Всевышнего, но прежде всего мы должны просить прощения друг у друга. Йом-Кипур не прощает, так утверждает Талмуд, еврейская традиция, грехи, которые мы совершали друг против друга. Поэтому в преддверии Йом-Кипура нам следует научиться просить прощения и прощать. И, конечно, это величайшее искусство. Так получилось совершенно случайно. Сегодня разговаривался утром с одним человеком. Может быть, он слушает нас сегодня. Кто знает. Так вот, он спросил меня. Я очень обижен на одного человека. И я думаю, что мне делать? Позвонить ему, сказать, я на тебя обижен. И предоставить ему возможность осознать и просить меня прощения. Не говорить об этом. Что делать? Может быть, друзья, вы тоже находитесь в такого рода ситуации в своей жизни, когда вы на кого-то обижены, подходит Йом-Кипур. Что вы хотите? Как вы хотите к этому вопросу подойти? Ну, я спросил, вы хотите спросить этого человека, рассказать этому человеку о том, что он вас обидел, потому что он, может, даже не понимает этого. Он говорит, да, может, он даже не знает, он что-то сделал, но он не понимает, что это для меня значило. И вот вы хотите к этому рассказать? Да. И вот... Отвечая на его вопрос, и, может быть, на вопросы ваши, так сказать, внутренние, размышляя вместе с вами на эту тему, я думаю, что прежде всего, как и на любой другой еврейский вопрос, ответ неоднозначен. Это зависит. Если, например, мы сообщаем кому-то о том, что мы на него обижены в преддверии Йом-Кипура, то... При этом, если мы создаем конфликтную ситуацию, усугубляем отношения ненависти, отторгаем от себя человека, то, может быть, это не совсем правильный подход. Более того, на самом-то деле Йом-Кипур – это день прощения, в который мы просим прощения. Поэтому мне кажется, что не следует заниматься списком людей, которые мне навредили и на которых я обижен, и я хочу им перед Йом-Кипуром предъявить счет, чтобы они знали, чтобы у них был ужасный Йом-Кипур. Не в этом же дело. Потому что не прощающий других, проклинающий других, он ведь прежде всего наносит ущерб самому себе. Поэтому вопрос совсем в другом. Есть ли люди, которых обидели мы, перед которыми мы должны научиться просить прощения? И очень часто, даже когда мы знаем, что мы кого-то обидели, нам что-то мешает подойти к человеку или позвонить этому человеку и попросить прощения. Может быть, это гордыня, которая мешает нам обратиться к человеку и сказать, ты прости меня, я тебе нанес ущерб, я тебе нанес боль. Один очень известный в Нью-Йорке раввин рассказал мне, что у него были тяжелые отношения с дочерью, потому что раввин умный, властный, так сказать, сильный, и все ему, в общем, в его общине, как сказать, подчиняются. Вот, и дочь его ему не подчинялась, у него были конфликты и отчуждение с дочерью. И вот он говорит, что мне пришлось осознать свои ошибки, прийти к ней. И перед, в общем, молодым совсем человеком, подростком, извиниться, просить прощения. Если бы не это прощение, которое я у нее попросил, взрослый, умный, образованный, заслуженный человек. К своей дочери-подростку. Если бы не это прощение, я боюсь, я бы ее навсегда потерял. Это сила, прежде всего, человека, который способен подняться над своим эго, над своей гордыней и подойти к человеку и сказать «прости». Другая сторона, не менее важная, она связана с тем, что когда подходят к нам... и просит нас о прощении, то нам нужно уметь прощать. Например, Рамбам Маймонидес пишет в своей книге, что человек должен, ну, на основе естественного выражения Талмуда, изречения Талмуда, что это проявление милосердия человека. Если человек не прощает и жестоко хранит свою обиду, то по еврейской традиции мы сомневаемся и в его еврейском происхождении. Вы не ослышались, друзья. Это история царя Давида, который после завоевания, то есть после определенного рода, так сказать, конфликта с одним из племен, который расправился с его, Давида, врагами, тем не менее, он осознал, что люди эти, которые, казалось бы, может быть, приняли когда-то еврейство, иудаизм еще со времен Иешуа, он сказал, нет, эти люди не могли принять иудаизм, они жестоки. Что значит жестоки? Жестоки и хранят ненависть навек. Они не прощают ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет. И тогда возникает кровавая месть, и тогда один, так сказать, мстит другому. И это получается череда кровопролития бесконечная, потому что никто не умеет никому простить и начать новую жизнь. Поэтому, кстати, в наших отношениях тоже мы зачастую должны задумываться о том, не кто кого просто обидел, а что, может быть, важно и важно разобраться. Но зачастую прощение – это умение открыть новую страницу в взаимоотношениях, в жизни. Общепринято, друзья, говорить, что прощение – это не только акт любви и милосердия к другому человеку. Это не только осознание того, что этот другой человек, он только человек, и он несовершенен, точно так же, как несовершенен и ты. Потому что и ты, человек, совершаешь свои грехи, совершаешь свои проступки, а потом в Йом-Кипур приходишь и хочешь быть прощенным. И даже если ты не приходишь в Йом-Кипур, то Всевышний может простить все равно, или наверняка прощает все равно. И мы говорим о грехах, совершенных по отношению к нему. Он не может простить грехи, которые совершены по отношению к другому человеку. Но, осознавая свое собственное несовершенство и свои собственные ошибки, можем взглянуть на человека и осознать, что у него тоже есть свои обстоятельства, свои сложности, у него тоже были свои родители, свои опыты. И, может, поэтому не надо его так строго судить и осуждать. Потом мудрецы говорят, не суди человека, пока не оказался на его месте. А кто из нас может утверждать, что он, вообще-то говоря, оказался на его месте и понял все обстоятельства его жизни? А что если, например, человек хочет простить, но при этом он не находит в себе сил? Может, стоит вспомнить о том, что акт прощения – это не только акт милосердия по отношению к другому человеку. Друзья, то, что я говорю сейчас, очень и очень важно. Это не только акт любви к другому человеку и потому снисходительности по отношению к нему. Именно потому мы находим в себе силы простить других людей, потому что мы находим в них все-таки некие положительные черты или, может быть, находим какие-то обстоятельства в их жизни, которые оправдывают хотя бы частично их, то, что они нам сделали, что позволяет нам отпустить их и простить их. Но даже если мы не находим ничего в их действиях, то мы все равно можем проявить милосердие к самим себе. Потому что человек, который не прощает, он эту занозу ненависти, разрушающую его изнутри, продолжает нести внутри себя. Это разъедающий его яд. И потому пусть человек помнит, что когда он не прощает кого-то, может, даже проклинает в сердцах своих, конечно, это возвращается ему в каком-то смысле, но дело ведь в том, что, может быть, другому человеку, на которого обижается он, может быть, никакого вреда. А вот та обида, та ненависть, которую он хранит в своем сердце, она наносит этому человеку огромный ущерб. Интересно, что психологи, психиатры, в частности, знаменитый доктор Тверский, который занимался исследованием алкоголизма и наркомании, писал, что причина, по которой алкоголики, в частности, он приводит много примеров людей, с которыми он разговаривал, срываются вновь на алкоголь, это потому что, даже когда они сказали «больше не буду», да, это потому что зачастую, они испытывают такую боль, обиды на кого-то, что не могут справиться с ней без обезболивающих средств. И потому это может быть алкоголь, это может быть кокаин, потом это может быть героин, потом может быть это работа, в которой они хотят забыться и забыть о своей боли. Но невозможно человеку избавиться от саморазрушительного поведения, если он не научится прощать. Удивительно, потому умение прощать является одним из 12 важнейших этапов излечения или, скажем так, исцеления, хотя оно полностью, естественно, невозможно, в организации, скажем, анонимных алкоголиков, где это является, по сути, сутью всего. Итак, друзья, конечно, для того, чтобы вот буквально, да, для того, чтобы включить наши телефонные линии, я напоминаю, что наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90, и я готов включить наши телефонные линии с вами, но при этом я хочу, чтобы мы помнили о том, что если Рош ха-Шана – это голова, когда мы решаем для себя, какими мы хотим быть, как мы хотим прожить следующий год, что действительно ценно в нашей жизни – это голова, то нам дается 10 дней раскаяния для того, чтобы достичь своего сердца. И это Йом-Кипур. И это как раз Йом-Кипур. Потому что когда возникает вопрос о том, прощать или не прощать, это вопрос, кто я как человек, злопамятный, жестокий или милосердный. И потому в Йом-Кипур входит первосвященник в святую святых храма. И мудрецы говорят, точно так же есть у каждого из нас в сердце нашем святая святых храма, в которую человек должен войти, познакомиться с самим собой, потому его любовь к самому себе, которую он обязан иметь, потому что сказано «возлюби ближнего, как самого себя», она начинается с того, что человек должен видеть хорошее и в себе. И потому даже если он провинился перед самим собой, перед Богом, перед другими людьми, и он как бы сгорает от стыда, или, может быть, гнев на самого себя не дает ему жить, или, может быть, тяжесть прошлого, она нестерпима для него или мешает ему двигаться вперед по жизни, то человеку нужно научиться верить в обновление. Он должен научиться обновлять себя в том смысле, что да, конечно, человек сам не может ничего сделать, он не может обновить себя сам, понятное дело. Но именно потому сказал царь Давид, и это суть мольбы Йом-Кипура, чистое сердце сотвори мне, Всевышний. Потому что какие бы ни были раны на нашем сердце, какие бы ни были переломы нашей души из-за тех, может быть, грехов и проступков, которые мы сделали сами себе, при этом не прощаем себе этого и говорим себе, ты грешник, ты такой, ты сякой, ты дурак, или какие угодно слова, которые мы себе говорим, их нужно прекратить говорить, найдя в себе святую святых, найдя в себе ту искру божественную, которую мы все в себе несем, и открывая ее в себе, проявить уважение, любовь в себе, в том смысле, что дать себе шанс доказать, что в новом году я буду другим человеком, потому и заслуживаю прощения. И очень, может быть, осознав это, мы научимся прощать и других, потому что других мы не прощаем зачастую из страха, я его прощу, он мне сделает так. Во-первых, так он может сделать и без вашего прощения. А во-вторых, дайте, может быть, ему шанс. Ну, естественно, друзья, это все зависит от ситуации. Итак, наш телефон в эфире, как я уже говорил, 718-303-90-90, и я принимаю первый звонок. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Григорий, я хочу вам задать еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, вы считаете, если моей семье или мне, или нам всем сделали зло, я должен простить?
Замечательный вопрос, Григорий. А что вы думаете?
Вы мне повторите просто.
Я скажу вам так, что есть ситуации, 99% наших ситуаций жизненных, когда мне лично нанесли ущерб за членов моей семьи или за других людей, я не вправе прощать. Это их право и обязанность, если такова ситуация. Я вправе простить нанесенный мне ущерб. В 99% случаев, если в этот момент этот человек не угрожает мне, потому что если угрожает мне сейчас, то я должен его убить сначала. Для начала, скажем так. Вторая, бывают ситуации, в которых ущерб, нанесенный мне, он настолько огромен, что законом Торы я освобожден от обязанности прощать. Но я, тем не менее, имею на это право. Я могу проявить великодушие, милосердие, может быть, почти бесконечное. И в-третьих, я хочу, чтобы мы не путали с вами христианское всепрощение. Я поднимаю тему, может быть, так сказать, вселенскую, да, христианское всепрощение, когда можно простить всех и все, и вся, с идеей прощения Торы. То есть мы не прощаем фашизму, не прощаем инквизиции, не прощаем большевика, большевизму и так далее, естественно. Каждому отдельному человеку можем ли мы простить? Просто приведу вам пример. Моя дочь психолог, например, она мне прислала вчера видео женщины, которая пережила Освенцим, девочкой. Она была у Менгеля подопытным кроликом и страдала. И сам Менгель сказал, она больше 2 недель не проживет, она умирает. А она выжила. И вот она живет в Америке сегодня. Она записала короткое видео рассказа, как она встретилась с одним немецким ветераном войны, врачом, который был в Освенциме с другой стороны. И как она через какое-то время написала ему письмо прощения. И как они вместе поехали в Освенцим, и она объясняла это в этом видео. Я не прощаю его, потому что я прощаю фашизм. Я прощаю, потому что я хочу прекратить быть жертвой. И для меня это акт самоисцеления. Я делаю это прежде всего для себя.
Вы знаете, мое мнение, что прекратить быть жертвой, надо этого человека найти и истребить, как они истребляли нас. Вот мое прощение, моя
суть. Скажите, а вот, например, скажем, большевики, к примеру, да, вот большевики. Вот они уничтожили там десятки миллионов человек. Большевизму не простим. Я считаю, что большевизм нужно прежде всего
выносить. Я вам отвечу на этот вопрос. Они сами себе истребили.
Согласен. Мы тут, да, вопрос. Чувствуете ли вы в своей душе всепоглощающую ненависть?
Нет, не чувствую.
Не чувствуете. А что?
Почему не чувствую?
Нет, а что, да.
То есть, на сегодняшний день я чувствую к ним равнодушие. Они сами себя истребили. Те, которые истребляли, потом были истреблены ими же, их же, так сказать, попутчиками, соплеменниками. И, ну, вы меня поняли, что я имею в виду. То есть они сами себя наказали.
Угу. Да, но вы понимаете, здесь вопрос ведь другой. Как бы нам не оказываться в заложниках этой ненависти? Не важно, сейчас это ваш сосед, ваша свекровь, так сказать, да? Или там кто-то из людей, да, там коллега, да, и так далее. А вот меня интересуют больше вот эти ситуации, потому что зачастую мы говорим, а он поступил со мной.
Я вам отвечу на этот вопрос. Мы все люди, все... Без исключения. Мы все заложники обстоятельств.
И что означает? То есть мы жертвы, это означает, у нас нет свободы выбора?
По жизни мы все заложники обстоятельств. Вы человек умный, начитанный, вы меня понимаете, что я имею в виду.
Нет, разъясните, как раз нет.
Как, простым языком, как карта ляжет, понимаете?
Ну что значит? Предположим, каждому из нас карта легла в своей жизни принести какие-то страдания. И у каждого из нас есть выбор, и в этом смысле мы не заложники. Смотреть на те страдания, которые нам принесли, как либо на вину того человека, и считать, что у меня была прекрасная жизнь, а он мне эту прекрасную жизнь испортил, нанеся мне страдания. Или я могу посмотреть на это, что у меня есть своя судьба, и этой судьбой правит небеса.
Нет. Вот именно
тогда,
я придерживаюсь
и тогда я не буду заложником судьбы. Я буду принимать то, что уже произошло, и преодолевая боль, двигаться по жизни. А не принимая и считая, что вот этот человек и тот человек, и другой, вот они мне, понимаете, то я буду продолжать хранить злобу, ненависть в своем сердце, которая будет прежде всего разрушать меня. Вот в чем вопрос.
По моему, то, что я считаю по жизни, надо продолжать жить, идти вперед, но не забывать, и не забывать тех, кто сделал тебе зло.
И что, и что с этим, и что
ждать
с этим
момент,
делать-то?
И ждать что, момент, и ждать что? Момента и отомстить.
И отомстить. Я должен, да. Видите, в каком-то, если речь идет, например, взять Эйхмана и поставить его, так сказать, на... то есть представить его перед судом справедливым и казнить, я с вами согласен. Но если речь идет о нашей с вами жизни и отомстить, то об этом сказано: не ненавидь брата своего в сердце своем, упрекни его, если у тебя есть к нему претензии, понятное дело. Не мсти и не храни зла, а возлюби ближнего, как самого себя. Иначе мы все друг друга передушили, прежде всего передушили бы самих себя. Благодарю вас за звонок. Благодарю вас за звонок. Всего хорошего вам. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я вас приветствую, Ребе.
Здравствуйте, Лаля.
Вы знаете, вот я хочу из прошлой передачи творить себе человека. Вы знаете, мы из Савка все у нас всегда были враги. И вот эта ненависть, сидя в нас, нужно над собой работать, целость человека, потому что боли обиды, боли смерти, боли всего есть Господь, который нас.
Да, да, вот на самом деле интересно, у нас был диалог с этим человеком, ведь он говорит не простить, а отомстить. Но в Йом-Кипур-то, если человек приходит в синагогу, и он знает, что он что-то не то сделал, а он же все равно просит о милосердии и прощения. Так говорят мудрецы, что тот, кто прощает другим, да, он сам удостаивается прощения. Да. Я благодарю вас, там много звонков. Лали, всего хорошего вам в новом году. Всего доброго. Пока. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Ага, добрый день.
Да.
Могу я с вами поделиться, Рэви?
Пожалуйста.
Я мучаюсь, я не мучаюсь, я живу хорошо своей жизнью, но, понимаете, никак не могу человека правильно видеть его, я вижу, у меня все дребезжит, я не могу, я теряю свою мысль, когда я его вижу. Как мне быть в этой ситуации?
Вот я закончил. А в связи с чем вы теряете мысль? Только у нас несколько секунд.
Просто у нас семейный, это мой брат. Просто я говорю, да, что да. При виде его, я его люблю. Я везде всюду не показываю, что я его не самое. Я руку протягиваю, обнимаю, все. Но вот вижу его, у меня даже.
А почему?
Не знаю.
Просто беспричинная ненависть к брату?
Но, есть причина. Причин очень много. Он сам прекрасно знает. Как мне
кажется, что вот вы слышали этот разговор. Да? В первую очередь, постарайтесь найти в нем что-то хорошее. Во-вторых, обращаясь к этому хорошему, скажите ему, так я вам поэтому и говорю. Послушайте, мгновение.
Его, у меня все дребезжит, я теряю
дар речи. Так вот я вам отвечаю тогда. Первое, что попробуйте поговорить с ним, объяснить свои чувства, выразить ему свои чувства. Скорее всего, он поймет вас.
Но он не поймет,
возможно,
он не из тех.
Не из тех. Но дайте ему шанс. А если так, то, на мой взгляд, вы сделаете великое благо, если научитесь прощать его без того, чтобы он даже попросил вас прощения.
Ну, ради бога, я его везде всюду люблю, я его никогда не унижаю,
так.
Я всегда с ним обнимаюсь, целую.
Но
при виде его все, я теряю речь, он мне не
значит, это какая-то беспричина уже получается ненависть. Если вы простили его, у вас нет к нему претензий, и вы просто испытываете такую неприязнь,
да,
знаете,
да,
что я вам скажу? Сделайте
давай.
Ему что-то хорошее. Вот, например, я знаю историю, где одной семье сбили девочку, убив ее. И человека посадили за убийство, за то, что он в машине это сделал. Так вот, эта семье того, который оказался в тюрьме, она перед субботой в Израиле, эта история, давала подарки. То есть она приносила им еду, и они это делали для того, чтобы набраться любви, потому что мы любим тех, кому мы даем, не только даем тем, которым мы любим. Поэтому, значит, делайте для него что-то хорошее, помогайте ему по жизни. Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
да. Рэбе. Да. Окей, итак, мы, друзья, подошли к концу. Желаю всем замечательного Йом-Кипура, обновления души, чтобы мы научились прощать всех и себя, и быть прощенными. Всего самого вам хорошего в новом году.